Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Меня вызвал начальник лагеря, которого из страха весь контингент чтит. Мне стукнули, что ты царапаешь саги. А ну, стихоплет, прочти.
В этом выпуске в разделе «Радиоантология современной русской поэзии» стихи поэта из Твери Евгения Карасева.
Я писал стихи не для залов, таил в памяти, боясь дать им ход. Но тут меня как взорвало. Царапаешь стихоплет. И я без надежды, просверка, готовый идти в картер кормить вшей, яростно прочел «Держи морде» проверку одну из лучших своих вещей. Начальник долго глядел устало, должно быть, ослизлую припоминал гать. Знавал я таких генералов, встречать довелось их и провожать. Он принялся оправдываться партийным курсом, ввернул про трудное время жмых. А может, просто были честные трусы, и я, наверное, из вторых. Грехами ли мучимый, воспоминаниями, с минут он тяжко молчал, а я ведь тоже воевал в Испании, сказал вдруг, как твой генерал.
Стихи Евгения Карасева во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Это был приятный, благородный, короткий вызов или картель. Учтиво, с ясностью холодной, звал друга Ленский на дуэль.
Услугам вашим я довольна. Прислушал я вас, безумны вы.
Итак, тема передачи – дуэль. Опытный дуэлянт Пушкин слово «дуэль» выгодно подсвечивает словами «приятный», «благородный», «учтиво». В суховатом английском исследовании, которое я прочел, готовясь к этой передаче, дуэль с почтением названа «альтернативным правосудием». В этой программе речь пойдет о дуэли сравнительно нового времени, когда она утратила средневековый смысл Божьего суда и стала сугубо частным институтом, делом чести. Начнем с Франции. Об отношении к дуэли французов я спросил французского филолога и писателя Луи Мартинеса.
Дворянская дуэль превращала каждого дуэлянта в произвольную верховную инстанцию, имеющую абсолютное право на жизнь и смерть над собой и противником. Дрались за оскорбленную честь, над которой, как вы знаете, царствовали дамы. И дуэль стала неотъемлемой частью любовной культуры классических веков. В отличие от Англии, где так жарко не защищали дамский суверенитет. Но дрались, как ни странно, довольно грубо и беспорядочно, как в тумане, сказал бы Зощенко. Строгие правила элегантного убийства установились только в XVIII веке, в тот же просвещенный век, когда в Испании установили ритуал корриды, а в Пруссии – кодекс практической морали. В этой утонченной форме дуэль перешла в Россию, как и просветительство, и парик. Ну, конечно, культура дуэли никак не отделяется от вообще от дворянской культуры, которая непонятна без обожествления чести. Поэтому, конечно, к дуэли не допускались не благородные, не дворяне. Культура дуэли – это как фейерверк уже умирающего класса.
Луи, тем, кто читал «Трех мушкетеров», кажется, что чуть ли не каждый француз – это дуэлянт. Так ли это на самом деле и насколько тема дуэли интересовала, интриговала французскую литературу?
Ну, в литературе традиция дуэли крепка. Она подвергла, например, молодого Корнеля гневу кардинала Ришелье, потому что в его трагедии «Сид» дуэль за оскорбленного отца напоминает о средневековых пережитках, дворянских ценностях и расшатывает именно королевскую монополию на казнь. У романтиков, правда, дуэль соперничает с самоубийством, как закваска любой романической интриги. Тень дуэли еще, ну, правда, слабо лежит в тепличном светском мире Марселя Пруста. Но нигде она не получила такого яркого оформления, как в «Сирано» Ростана, где в устах героя она совпадает с балладой, в посылке которой дуэлянт ранит противника. «Vous auriez bien dû rester neutre, ou vais-je vous larder d'un don dans le flanc, sous votre maheu troqueur, sous votre bleu cordon, les coquilles teintes, ding-dong, ma pointe voltige, une mouche, décidément c'est au bedon, à la fin de l'envoi, je touche». Видно, что литературная дуэль далеко ушла от судебных распри и сливается с риторикой. Недаром концовку сонета, например, называют «пуэнт», то есть острие оружия, последний удачный удар, после которого уже нечего ждать. Но дуэль не окровавила французскую литературу, которая не может похвастать Пушкиным или Лермонтовым. Зато она преждевременно отправила на тот свет одного из самых гениальных математиков всех времен, Эвариста Галуа, молодого политического буяна. Накануне глупой банальной дуэли он ночью, как Ленский, написал математическое завещание, которое было доступно одному Риману через несколько лет. Этому Лобачевскому от алгебры было 21 год, когда он умер в парижском пригороде. На моем веку одна дуэль нашего министра внутренних дел Гастона де Ферра неким маркизом де Куэвас в 50-х годах. По-видимому, внутреннее значение дуэли перешло на стадион. Дуэль глубоко изменилась. Уже нет лишнего риска, лишнего выбора смерти в доказательство того, что ты свободный человек.
И чем кончилась дуэль между министром и маркизом?
Первой кровью, как говорят.
Французы и англичане, так сказать, исторические антагонисты. Как относятся к дуэли англичане? Этот вопрос я задал профессору Лондонского университета Дональду Рейфилду.
Мы, англичане, не любим конфронтации. У нас есть способы гораздо более верные и субтильные. На крайний случай обидчика можно публично сечь длинным хлыстом или с помощью друзей облить дегтем и потом осыпать куриными перьями. А рисковать собственной жизнью, чтобы совершать заслуженную экзекуцию над подлецом, нам кажется бессмыслицей. Правда, в 18 веке дуэль на время до того распространилось, что и армия, и высший свет принуждены были объявить ее вне закона. Но тогда дуэли занимались профессиональные психопаты-убийцы. Около Лондона даже были кабаки, куда на пути к дуэли счастливые дуэлисты заезжали, заказывая пистолеты на двоих и шампанское на одного. После наполеоновских войн, когда армия должна была беречь оставшихся в живых офицеров, такие заведения закрыли. Но дуэль не сразу исчезла. Некоторые старшие офицеры смотрели на нее как на упражнение в храбрости или как увлечение в скучное мирное время, ведь статистика английской дуэли показывает, что она вряд ли была опаснее для жизни, чем попойка или дом терпимости. Смертный исход было около 4%, то есть один смертный случай на 14 дуэли.
Профессор Рейфилд, а почему в английской литературе, в отличие, скажем, от русской или французской, так мало дуэлей?
У нас дуэль раньше играла важную роль, тогда, когда литературу писали или читали аристократы, когда все женихи богатые и знатные. Чем может невеста отличить достойного жениха, если не его поведением на дуэли? В Англии 16 века дела обстояли, как в Чечне в 19 веке. Только удачный убийца достоин любви. Не стоит забывать, что Ромео понравился Джульетте не только из-за красивых глаз, но и тем, что убил ее двоюродного брата на дуэли. А очень рано у нас, 17 века, произошел буржуазный переворот. Великий английский роман писали буржуи о буржуях, которые ценят не только свои деньги, но и свою жизнь. Своим противникам они отказывают в чести вызова. Читайте романы Троллопа или Такарея, и вы увидите, как избавляется от недостойных конкурентов. Обгаживает, засуживает, а стреляться не будут.
наконец, русская дуэль. Мой собеседник – петербургский писатель, автор исследования «Русская дуэль» Яков Гордин.
Дуэльная традиция связана, естественно, с русским дворянством. Это чрезвычайно молодое дворянство. Оно просуществовало всего какие-нибудь 150 лет. Тип дворянина, на который мы ориентируемся, он выработался во второй половине Екатерининского царства. И именно на это время приходится такой бешеный всплеск дуэльной энергии. Я процитирую журналиста конца 18 века. «Бывало хоть чуть-чуть кто-либо, кого по нечаянности заденет шпагой или шляпой, повредит ли на голове волосочек, погнет ли на плече сукно, так милости просим в поле. Хворающий ли зубами даст ответ в полголоса, насморк имеющий скажет что-нибудь в нос, ни на что не смотрят, того и гляди, что ПФС шпага. Так ли, глух ли кто, близорук ли, но когда, Боже, сохрани, он не ответствовал или не довидел поклона, тотчас шпаги в руки, шляпы на голову, да и пошла трескотня до рубка». Я думаю, что русская дуэльная традиция имела отношение не к Франции. Первые дуэлянты были скорее немецкие офицеры, которые пришли с Петром. Представление о дуэли пошло отсюда, но оно трансформировалось совершенно оригинально в России. Ну, как ни странно, это может прозвучать вот таким кровавым и внешне даже несколько нелепым способом. Русское дворянство вырабатывало то, что можно назвать идеальной моделью поведения. В дуэльной стихии вырабатывалась и особая русская дворянская идеология, основанная впервые тогда на понятии чести. Потому что ни в допетровской России, ни в петровской России европейского понятия дворянской чести, собственно, не было. Это не хорошо и не плохо. Это данность, были другие представления. Дуэли в России, в отличие от Европы, это тяжелая история самовоспитания личности. Вот как это ни, опять-таки, странно может прозвучать, дуэль носила такой высокий педагогический характер. Это выработка личного достоинства дворянина как непременного условия свободы. Вот поэтому, очевидно, скажем, в наиболее либеральные царствования, как при Екатерине II и при Александре I, дуэль преследовалась чрезвычайно мягко. А Николай, который чувствовал вот свободную подоплеку дуэльной традиции, он преследовал ее всеми возможными способами. Дуэль действительно была отстаиванием своей независимости от власти в самом главном, в решении вопросов жизни и смерти. Поэтому русская дуэль была гораздо суровее по своим условиям, чем европейская дуэль. Только в России существовала практика поединков на 6, а то и на 3 шагах между барьерами.
Русская литература любит тему дуэлей. От классиков до Андрея Битова, описавшего дуэль филолога в романе «Пушкинский дом».
Дуэльная тема одним вообще из стержней русской литературы. Онегин, герой нашего времени, «Война и мир», поединок Безухова и Долохова, «Братьях Карамазовых», «История старца Зосимы», «В бесах» Шатов и Ставрогин, «В записках из подполья», ну, не говоря уже о более, так сказать, второстепенных писателях, там, Бестужев-Марлинский, Сологуб и так далее.
Можно добавить еще Чехова, Тургенева.
Чехов, Тургенев, конечно, ну, Куприн. Литература здесь, русская литература, с необычайной тщательностью и пунктуальностью следовала за жизнью. Скажем, в 30-е годы 19 века произошло стремительное разложение дуэльной традиции. Она стала себя изживать. Немедленно Лермонтов зафиксировал это в «Герои нашего времени». Вы помните эту полуанекдотическую, так трагианекдотическую историю дуэли Грушницкого и Печорина? Причем там есть одна очень важная фраза. Грушницкий говорит Печорину, что в случае бескровного исхода дуэли он зарежет его из-за угла. Но дело в том, что вот эта практика убийства вместо дуэли из-за угла, она входила, реально входила в жизнь в 30-е годы. Там, скажем, в 1932 году добрый знакомый Пушкина, литератор Александр Шишков, был зарезан из-за угла офицером Черновым вместо дуэли. Одним из признаков разложения дуэльной традиции, которая всего-то лет 50 в своем классическом виде у нас существовала, стал отказ от поединка. Достоевского именно отказ от поединка стал зерном дуэльных ситуаций, но совершенно в особом парадоксальном повороте. Если в пушкинское время отказ от дуэли трактовался как нравственная ущербность, то у Достоевского это признак нравственной неординарности. Здесь, кстати, тоже лежали в основе жизненные реалии. Ну вот вы помните эту знаменитую историю с
Ставрогина Шатова. Бесов, когда Шатов дает Ставрогину, гордому аристократу Ставрогину, пощечину, а тот отказывается от поединка. Существует версия, ее излагал Леонид Гроссман, о том, что в основе этого лежит история знаменитой ссоры Бакунина и Катков 30-х годов, когда Катков ударил Бакунина по лицу, и храбрец Бакунин, который потом доказал свою храбрость на баррикадах там Парижа, Праги и Дрездена, отказался стреляться. Литературная традиция дуэли, она ведь воздействовала вплоть до 20 века. Ну вот мы знаем эту дуэль известную Волошина-Гумилева, которая кончилась бескровно. Мандельштам вызывал на дуэль Шершеневича уже после революции. Конечно, это прежде всего воздействие не реальной, а литературной дуэльной традиции.
Яков, о Пушкине порой говорят как о жертве иностранца. Так ли это на самом деле? Или Пушкин и Дантес были все-таки людьми одного круга, и им самим бы в голову не пришло предъявлять друг другу вот такой национальный счет?
Пушкин, конечно же, не воспринимал Дантеса как некую иноземную силу, стремящуюся его уничтожить. Вот между ними этого, конечно, не было. Но когда Пушкин был убит, то этот мотив возник. Тут никуда от этого не деться, скажем, и был немедленно зафиксирован тем же уже упоминаемым нами неоднократно Лермонтовым, очень чутким человеком в стихах «На смерть поэта». На что он руку поднимал? Эти обвинения иностранцев, они совершенно не схожи с теми, которые часто предъявляются теперь. Скажем, в России был такой протест против немцев, скажем, в пушкинские, в декабристские времена. И декабристы яростно агитировали против немцев, вовсе не имея в виду немцев как таковых. Как немцы воспринимались Романовы, правящая династия. «Царь наш немец прусский», писал Александр Бестужев. Но Романовы фактически и были немцами. Под немцами подразумевалось непосредственное окружение государя, хотя там далеко не все были немцы. В общем, немец, вот в агитационном представлении русского дворянина-оппозиционера, бюрократ, работающий исключительно на власть. Потому что среди декабристов было достаточно немцев, причем довольно крупных декабристов. Пестель, Кюхельбекер, Вандербриген, Розен, один из действующих лет 14 декабря. Конечно, их за немцев не считали. Вообще, вот немец — это было нечто условное. То же самое было и в ситуации Пушкин-Дантес, конечно же. Потому что все прекрасно понимали и писали об этом и тогда, что за Дантесом, как выражались, наемной пикой, стоят совсем другие люди. Но они не считали, что это там интрига, идущая из Европы, как теперь иногда говорится. Там в одной статье, я помню, было сказано, что Пушкина, значит, убила международная, это был международный заговор, штаб-квартира, которая была в доме Неслероды. Вот такая вещь никому в пушкинские времена и в послепушкинские в голову бы не пришло.
Яков, какая дуэль, литературная или настоящая, ваша любимая?
Я всегда с удовольствием вспоминаю рапорт, который я нашел в архиве военно-историческом, в котором командир Азовского гарнизона докладывал 22 сентября, состоящий в веренном мне Азовском гарнизонном батальоне Азовской крепости, плац-адъютант Краузе вызвал за крепость оного батальона капитана Линтварева на поединок, и там, зайдя в огород, дрались и кричали «караул». Посему посланный из гауптвахты караульный унтер-офицер с рядовыми, прибежавший туда, в той драке их рознил. Ну, мне это еще чрезвычайно симпатично, потому что это почти буквальное повторение ситуации из «Капитанской дочки», когда Швабрин и Гринев, тоже зайдя в огород под крепостную стену, дрались без секундантов, так же, как здесь, и пять инвалидов их разнимали. Но, если говорить уже о дуэлях серьезных, при Павле в 1797 году генерал-майор Бахметьев, командуя дворцовым караулом, ударил во время развода за какую-то провинность тростью прапорщика Кушелева. И прапорщик Кушелев, который в то время не имел возможности потребовать удовлетворения от генерала Бахметьева, немедленно уехал на Кавказ и служил там 6 лет. После воцарения Александра время изменилось, нравы изменились. Он вернулся в Петербург через 6 лет уже боевым капитаном. И первое, что он он сделал, он поехал к Бахметьеву, вызвал его на поединок. Для меня это очень важная дуэль, потому что здесь продемонстрирован уже выработавшийся тип, так сказать, русского дворянина, человека чести.
А чем кончилась эта дуэль?
Дуэль кончилась бескровно. Они стрелялись под царским селом. При первом обмене выстрелами они промахнулись, а затем секунданты их все-таки развели, и Кушелев был выслан немедленно обратно на Кавказ и уехал в надежде, что ему удастся возобновить поединок.
Яков, у кого в России была репутация непобедимого дуэлянта?
Скорее всего, это толстой американец. Это человек, который, по свидетельствам современников, убил около 10 противников. Дуэлянт, бритер – это была в некотором роде профессия и талант. Пушкин был, кстати говоря, прекрасным дуэлянтом, профессионалом. Ведь у него до последнего дуэли было еще как минимум 5 поединков. И по свидетельствам он вел себя в высшей степени замечательно, хладнокровно и профессионально.
Яков, а дрались ли русские во Франции, в Германии, за границей?
Да, конечно. Первая из зафиксированных дуэлей в России, ну так условно ее можно назвать дуэлями, это в 1714 году дрались на шпагах во Франции 2 русских гардемарина, посланных учиться туда, во Францию. И один ранил другого. И Петр так рассвирепел, когда он об этом услышал, что он велел отдать их под суд там, прямо во Францию, потому что он тоже был страшным противником дуэлей. В России их еще не было, но он уже предвидел это и издал жесточайшее законодательство. Было жесточайшее при нем принято против дуэлей. Все участники дуэли должны были быть повешены.
Враги, враги, давно ли друг от
давно
друга,
друг от друга,
жажда
крови отвела,
давно ли мы
часы,
досуда,
трапеза,
врагам наследственным
подобным,
мы друг за друга тишине,
готовы,
я
готов,
хладнокровно.
Вместо эпилога отрывок из романа «Пушкинский дом». Читает автор Андрей Битов.
«Дуэль?» — опасно хихикнул Метишатьев. Он испугался Лёвы. «Дуэль?» — согласился Лёва. На пушкинских пистолетах, на любых, Лёва все бледнел. «Не льсти, дуэль с тобой», — усмехнулся Метишатьев. «Ты меня возвышаешь до своего класса». «Мы из одного класса», — сказал Лёва без выражения. «Из 5А или из 7Б, точно не помню». «Ха-ха», — сказал Метишатьев, — «браво! Какой юмор накануне дуэли! Удивительное самообладание!» «Покончим с этим делом скорее», — брезгливо поморщился Лёва. Метишатьев взглянул на него с удивлением. «Не может быть», — сказал он потрясенно. «Ты это всерьез?» «Вполне». Лёва стоял все на том же месте. Губы его с трудом произвели это. Он чуть качнулся. Метишатьев усмехнулся и потупил взор. «Хорошо, князь. Но ты должен помнить, что дуэль подразумевает равного соперника. Дуэль со мной тебе обесчестит. Дуэль подразумевает только одно», — ровно пробубнил Лёва. «Она подразумевает полную невозможность нахождения каких-либо двух людей на одной земле».
«Не засмеяться нам, пока не обогрелась рука.
В передаче «Дуэль» принимали участие Яков Гордин, Долан Рейфилд и Луи Мартинес. Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Евгения Карасева. Поэт живет в Твери. Он родился в 1937 году. В общей сложности провел в заключении 20 лет. Сидел по уголовной статье. лауреат премии журнала «Новый мир», автор нескольких книг, стихов и прозы.
Выбор. Это была подкомандировка или лагпункт, выстроенный при головной зоне как бы на вырост. Здесь бесконвойники с помощью сетей и пут ловили в окрестных лесах волков на вывоз. Зверей держали в клетках и старым волоком затем тянули к речным баркасам. Кому и зачем нужны были волки, не подлежало огласу. Ходили слухи, мол, для правительственных заказников в угоду охотницких забав кремлевских вельмож, но все это ляскали зэки-проказники, а у них отличи, где правда, где ложь. Волков проверяли и утром, и вечером, как лобазники доверенную им стоимость, и тут же палкою очеловечивали, если зверь вдруг заявлял о своем достоинстве. От наших бараков до клеток волчьих было подать рукой, и мы нередко глазели воочию на бедолаг со схожей судьбой. Помню, шарят прожектора в запретках, надрывается сигнализация своими дрожкими звонками. В ту ночь, тишком открыв клетки, Лёшка Обух ушел с волками. Пробовальщик. В лагерь наркота поступает путями разными. Дорог много. Лихую эту заразу ждут широкеши, как бога. Приходит дурман в зону в виде сомнительной выжимки. И хоть стоит дороже золота, воры не рискуют собственной жизнью. Для первого укола у них есть пробовальщик. Ему предлагают отведать присланное зелье. В шприц набирают побольше и ждут, не закатит ли зенки. А пробовальщик, не принадлежащий к воровскому клану, чье место придвинуто ближе к сортиру, добровольно отдает себя на закланье, лишь бы сбежать из зловонного мира. От рож, дрожащих за свою шкуру, от унизительного пребывания подле параши и опасную с иглой пройдя процедуру, улетает к планете, которой нет краши. Возвращается помятый, как ханыга в загуле, протягивает к сотоварищам с загнанными венами руку, просит добавить, но в ответ получает дулю. Привык на дармовщинку колоться, сука. Вологодский конвой. Эпиграф. Вологодский конвой шутить не любит. Из лагерного фольклора. В этапе конвой вологодский. Службу несет справно. Вздумаешь рвать когти, узнаешь, что это за парни. Будут дубасить долго, поигрывая желваками на скулах. Ты что же, забыл, что Вологда шутить не любит, паскуда? Насмерть забьют, не помолятся, закурят, как после работы. Такие вот молодцы из вологодской роты. А смотришь, русские лица, ни одного уродины. Хочу за них помолиться и за тебя, Родина. Бараки лагерным, тесным, с окошками затянутыми испариной, умирал генерал известный, герой войны в Испании. Он то теплил сознание, то вновь терял пульс. Пришел Лепила, сказал сознанием: «Готов, гусь». Мертвецов вывозили из зоны. У пункта охраны их молотком казенным проверял полтора Ивана. Надзиратель, детина рыжий, такому пахать и пахать, бил так, чтоб сачок не выжил, а мертвому не подыхать. С генерала стянули рогожу рваную, дубак дубаком, и тут полтора Ивана огрел его молотком. Генерал привстал на телеге, губами хватая воздух, и снеги пошли, снеги, и близкими стали звезды. Не всполошился рыжий, накрапал в отчетной бумаге, хотел навострить лыжи, а проще сбежать из лагеря, И дальше пошла подвода. Все по режиму, по расписанию. Так получил свободу герой войны в Испании. Меня вызвал начальник лагеря, которого из страха весь контингент чтит. Мне стукнули, что ты царапаешь саги. А ну, стихоплет, прочти. Я писал стихи не для залов, таил в памяти, боясь дать им ход. Но тут меня как взорвало. Царапаешь, стихоплет. И я без надежды, просверка, готовый идти в картер кормить вшей, яростно прочел, держи морде проверку, одну из лучших своих вещей. Начальник долго глядел устало. Должно быть, ослизлую припоминал гать. Знавал я таких генералов. Встречать довелось их и провожать. Он принялся оправдываться партийным курсом, ввернул про трудное время жмых. А может, просто были честные трусы. И я, наверное, из вторых. Грехами ли мучимый, воспоминаниями, с минут он тяжко молчал. А я ведь тоже воевал в Испании, сказал вдруг, как твой генерал.
Стихи Евгения Карасева в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Родной язык». Рассказывает Наталья Рубинштейн, ленинградский филолог, литератор, в прошлом сотрудница русской службы BBC. Живет в Лондоне.
В четвертом классе, под конец второй четверти, я надолго заболела ангиной. Накануне классная руководительница при всех заполняла последнюю страницу журнала, ту, где сведения о родителях. Сделав каменное лицо, я громко отчиталась во всех порочащих пунктах. Имя – нормально. Фамилия – ничего сойдет. Национальность – тут главное голоса не понизить и без вызова. Еврейка. Имя отчества отца – Наум Овсеевич. Матери – Розалия Борисовна Пузис. От мозжечка до копчика струна была натянута до отказа. Сейчас они заржут. Но лишь легкий шелест. Можно считать, что и не смешок почти. Пронесло. Хотелось разреветься. И от невозможности это сделать в горле стояла резь, словно там поперек застряла бритва. Про отцовскую судимость не спрашивали, но Вера Творилова через две парты от меня уже шипела. Молчала бы, раз отец шпион. Ее отец до войны работал с моим. Так что ангина была не болезнь, а спасение. Не хотелось поправляться, и в мамино отсутствие я по плечи высовывалась в форзочку глотать декабрьский воздух. Надеялась дотянуть дома до новогодних каникул. Лена обещала меня навестить. По моей просьбе она принесла большую сосульку, сбитую с водосточной трубы. Сосулька противно отдавала железом, но я хрупала ею, как морковкой, и облизывала, как эскимо. Ленина анкетные данные были не лучше моих, хотя с отцом ей повезло больше. Он был не зэк, а инвалид войны. Не касаясь главного увечья, сводившего на нет все усилия детского честолюбия, мы перебирали школьные новости. Уходя, Лена, как закладкой, заложила карандашом толстый однотомник с алым силуэтом вихрастого Маяковского на обложке. «Посмотришь, но только когда я уйду». Я и так знала это стихотворение. «Еврей». «Бывало, начнешь, о вопросе еврейском тебе собеседник ответит резко». Жест подруги был мне понятен. Набранное крупным заголовочным шрифтом слово, которое, слетев с чужих губ, легко ранило обиды уха, но трудно шло с собственного языка, теперь утешало. Оно было легализовано и даже внесено в оглавление, наравне с юбилейным или лилечкой вместо письма. Оно не было от природы пасынком родной речи, годным лишь для оскорбления действием. Оно было оприходовано поэтом. Жизнь, я уже тогда это заметила, как партнер в домино иногда выкладывает на стол дубли. Происшествия рифмуются, чем подтверждается их значение. Папа на положении ссыльного жил на 101-м километре. Но тут он поспешно приехал нас навестить, потому что издалека мои хвори представлялись ему смертельными недугами. Вечером мама, встав на стул, приколола двумя булавками к оранжевому шелку абажур газету. Это считалось надежной изоляцией в условиях нашей единственной комнаты. «Спи, пожалуйста». К нам собирались Юля с Мишей. Лицом к стене я отрабатывала безукоризненно ровное дыхание. Взрослые могли чувствовать себя в полной безопасности. Нет, теперь ее пушкой не разбудишь. Юля с Мишей прочли вслух принесенные стихи. Одно — Маргарита Алигер, другое — ответ на него, вроде бы Эренбурга. Сознание впитало их мгновенно и на всю жизнь. И в чужом жилище, руки грея, наново устраиваясь жить, мать меня спросила: «Мы евреи, как ты смела это позабыть?» Ну, не бог весть, какие стихи. Папин скепсис не понравился мне, и остальные правильно его не разделяли. Это не был ответ на вопрос, который и в голову не приходило задать старшим. Это был сам вопрос как таковой. Что это? Вина, которой нету прощения? Или боль, которой не избыть? Как и обещал классик Иван Сергеевич Тургенев, родная речь спешила на помощь. Не в первый уже и отнюдь не в последний раз. Жили щедро, не щадя таланта, не жалея лучших сил души. Я спрошу врачей и музыкантов, тружеников малых и больших. В темном углу сознание посветлело. Там теперь хранилась не мятая анкета с пятном, а листок со стихами. Все равно, как про неразделенную любовь, разлуку или смерть. Не смейтесь. Чтобы оценить эти скромные строфы, надо вновь оказаться лицом к стене, в нашей комнате, в Ленинграде, на улице Чехова, дом 5, квартира 9, где на газете, приколотой к абажуру, лампа ярко высвечивает число 21 декабря 1949 года.
Литератор Наталья Рубинштейн в рубрике «Родной язык». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Заключение «Воспоминания московского поляка». Я уступаю эфир журналисту-международнику Петру Черемушкину.
Все время, сколько я себя помнил, меня преследовали и сопровождали польские песенки. Когда я изучал польский язык в университете, я старался ими пользоваться, потому что это был самый простой способ запоминать всевозможные польские конструкции и слова. И к тому же они легко ложились на память. А учительница польского языка, которая у нас была, она была очень недовольна моим методом. И она все время говорила: на одних песенках не вылезете. Но, тем не менее, я остался верен этому принципу. И это вот сопутствие, эта вот польская песенка, она всегда была в польской жизни, она всегда появлялась откуда-то совершенно неожиданно. Я помню, когда в 90-м году в Советский Союз приехал первый некоммунистический польский премьер-министр Мазовецкий, для него специально сделали такое мероприятие, которое называлось «Встреча с советскими поляками». Поляков согнали со всего Советского Союза, из Казахстана, из Литвы, естественно, из Латвии. И там была такая капелла, у них это называется капелла. То есть это такой небольшой вокально-инструментальный ансамбль, где есть гитарист, гармонист, как правило, человек, который играет на банджо, обычно аккордеон тоже. И вот они пели так: «Пришла година, ага, ага, концерт сейчас начинать, ага, ага, справа bardzo пильна, чека dzisiaj вас. Бо капелла из Вильна ма подорвать вас». И вот эта капелла Виленська, это был городской шансон, по сути дела. Это были песни поляков, живущих в Вильнюсе, тех, которые там еще оставались.
Хоть манька пойдем стать кулейка, вот майста сна улица велька, достанем с мальцу там капелька, ну и боджек первый сорт. И не шукай, брат, тутай шансу, Nie zapuszczaj już więcej flans. Lepiej pilnuj ty swój ogonek. А як не то плюхай вон.
Но почему я вспомнил это мероприятие в польском посольстве? Потому что туда позвали и моего дедушку. Он был поляком и сидел в первом ряду. Его посадили в первый ряд, потому что он был советский ученый и знатный поляк. Хотя он был беспартийный, но, в общем, свою польскость он сохранил всю жизнь. И во втором ряду за ним сидел Анатолий Александрович Собчак. Ну, он был уже народный депутат, но мало кто знает, что Собчак родился в Иркутске и был потомком ссыльных поляков в Российскую империю, которые были участниками польских восстаний против царизма. И, кстати говоря, в Сибири до сих пор живет очень много поляков. Ну, в общем, это известный факт. Ну, и, может быть, надо несколько слов сказать все-таки про деда моего. Он был биохимиком и всегда занимался такой сферой, которую, в общем, простым умом постигнуть довольно трудно, биохимия растений. И он, у него написал огромное количество книг по энзимологии, азотфиксации. У него был советский учебник, который назывался «Основы биохимии растений». Но вот он всегда, как я помнил его, он читал польские газеты «Трибуна Люду». Когда нельзя было выписывать уже больше «Трибуна Люду», он стал выписывать «Курьер Виленский». Он просто не мог жить без польской газеты, газету литовских поляков. Долго у нас лежали эти газеты потом. И, естественно, были в доме всегда разговоры о Польше, о том, что там происходит, о 80-х годах. А ведь 80-е годы – это была очень острая тема. Поляки устроили свою солидарность. И польские журналы, которые попадали в Советский Союз, они были, в общем, источником польской заразы. Даже если это был простой польский журнал, женский журнал «Кобета и Жичи», например, все равно там могла быть какая-нибудь идейка солидарности, так сказать, и непокорство польского просочиться. Там были карикатуры, там были фотографии красивых женщин, моды. И, в общем, как-то мы всегда были в курсе дела того, что происходит в Польше. А в это время поляк стал римским папой. В Афганистане вошли советские войска, была Московская Олимпиада, смерть Высоцкого. И в это время при поддержке поляков, живущих в США, президент Рейган устроил знаменитое шоу «Жебы Польска было польском». И тогда появилась эта знаменитая песенка, которую пел Ян Петшак «Жебы Польска было польска». Были такие слова из глубины веков, из глубины истории. Наше родословное, наше начало всегда было для того, чтобы Польша была Польшей. И там были такие слова: «И пошла польская вера от Тобрука до Тобольска, чтобы Польша была Польшей». И руша вяра польска от Тобрука до Тобольска, жабы польска была польска.
Swym widzieniu z krain mrocznych, pusz odwiecznych, kul i stepów, nasz rodowód, nasz początek, hen od Piasta, Kraka, Lecha. Długi łańcuch ludzkich istnień, połączonych myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską.
Я помню, что в Советском Союзе это мероприятие, это шоу вызвало страшное раздражение. И советские журналисты-международники клеймили гневно, значит, антисоветский шабаш. И в 90-е годы, я помню, у меня был начальник, который в те 80-е участвовал во всей этой кампании. Его выгнали из ЦК КПСС за пьянство. Он работал в ТАСС. И он всегда мне говорил, я был начинающий полонист, и он мне говорил: «Запомните, Петя, все поляки заодно. Что Ярузельский, что римский папа, все заодно». Но сегодня мы говорим о польских песенках, и мне хочется вот сказать, знаете, о чем? Что этот феномен городского шансона, он вообще типичен не только для Польши. Его ведь можно встретить и в Чехии, его можно встретить в Загребе, и во Львове, Батьяры. Я помню, с большим удовольствием я наткнулся на такого, встретил запись такого Михала Ощадоча, Батьяра польского, который пел про Львов, и в одной песенке мог выразить историю всего народа, весь польский национальный дух и все остальное. В Польше эта песенная культура была одновременно отчасти подпольной культурой, а во время войны это были, в общем-то, песни сопротивления. И там был такой Станислав Гжещук, ну, я не знаю, его нельзя назвать бардом, он все-таки был такой скорее хулиган, но очень известный и популярный до сих пор. Это такая важная составляющая все-таки варшавского городского фольклора. В нем всегда была насмешка, жизнелюбие, насмешка над существующими порядками, какими были порядки немецкой оккупации. И потом это косвенно относилось к советским порядкам, к советскому строю, конечно.
Jeden był specjalnie na Warszawę straszny pies. Już mówił nawet warszawiska put. Lecz pomylił się, a chudra rozczarował fest. I prośny był majstrowy jego trud. Mówić nawet nie potrafię ja, więc dzisiaj mu śpiewamy tak. Chciałeś być cwany, w ząbek czesany, to teraz gnijesz w draniu w błocie pochowany. My warszawiacy jesteśmy tacy, kto nam na odciski to już piszpan zimny trup. I niechaj każdy wie, kto na nas szarpnie się, to mu to zaraz bokiem wyjdzie, może nie. Nie ma cwaniaka, nada warszawiaka, chce z nami zacząć, to ze przedtem trudny chód.
Когда я впервые узнал, что в мире существует стереотип поляка-пьяницы, антисемита и бездельника, для меня это было откровением, потому что о поляках я судил по своему дедушке и его брату, которые были все-таки, во-первых, не пьющими людьми, хотя изначально происходили из семьи поляка-винодела, который жил в Крыму. Они всегда страшно порицали пьяниц, были редкостными работягами, всегда в них было что-то крестьянское. Вот я помню, у брата, дедова Эдуарда Леоновича, всегда была страсть к возделыванию земли в своем месте, где он жил, в Ленинградской области. Он продолжал разводить сад и все время копать огород. Я продолжал искать следы этой польскости уже после того, как их не стало, особенно в Вильнюсе. Там я наткнулся на капеллу, которая пела песенки крестьянские. «А я яда на комбайне». На комбайне ехать файне, дорога цалким недалека, коли юж работа чека.
Мовишь, у нас брак культуры и за мало активности. Хоть аж в голове кровы, куры, мы даже дбамы об польскости. Вы там вместе гардло джете и без толку страйкуете. Мать в уху шум и смрут, але для мне лепей тут. А я ясно на комбайне ехать файне. Дорога цалким недалека, коли уж робота чайка. Як я яде дорога дальні, бо я яде на комбайне. Я тут стоя часу весь, хоть струдзоний співам пісня.
Довольно нехитрая рифма, я бы сказал, просто примитивная, но выражающая вот такой вот дух. Дух, кстати говоря, протеста против той городской Польши, которая осталась там в Варшаве, где поляки продолжают бунтовать и устраивать свою солидарность. А этот говорит, вы там в городе трете горло и без смысла устраиваете забастовки. А если бы знал, кто, вот как я работаю, вот узнал бы, что такое голод и как мне вот тут живется. Я бы мучил застройковать, чтобы зостал без келбасы. В этой песенке мне показалось, что было и все. И был и польский трудовой кодекс, и национальный характер, и разрушение стереотипа, что все поляки бездельники и пьяницы. Для меня тоже было неожиданностью, что вот поляки продолжают опять-таки посмеиваться над собой в условиях Вильнюса. Очень мне нравилась песенка про троллейбус, хотя, в общем-то, она была довольно такая немножко хамоватая. И он поет о своем приключении в троллейбусе в Вильнюсе, как он поругался с какой-то дамой в этом троллейбусе, и его выпихнули. И с тех пор он... персонаж вынужден домой возвращаться только пешком. Но троллейбус – это как символ столицы Советской Республики, потому что только в областных и республиканских центрах в Советском Союзе были троллейбусы, а Вильнюс все-таки столица Литовской ССР.
Вtem на przystanku przy Saturnasie jakaś ci baba do przodu pcha się. Ja jej powiedział, ty babo duża, a ona krzyczy,
jaka srebuża.
A ja jej mówię, babo, uważaj, moje osoby ty nie obrażaj.
Я помню, что тогда же, в 90-м году, когда Мазовецкий прилетел в Москву, с ним прилетел его пресс-секретарь Малгожата Незабитовска, поразившая публику своей прической. Она была такой же звездой, как любимой нами Эдита Пьеха и Марыль Радович, а не такая несколько засушенная, какой нам тогда казалась Анна Герман. Вообще польская эстрада для многих в России воплощается исключительно в Анне Герман, но ведь все-таки были и другие, особенно Марыль Радович со своей песенкой «Разноцветные ярмарки», написанной на стихи замечательного польского поэта, лирика Ежи Фицовича. Так же, как Пугачева пела песни на стихи Мандельштама, так Марыль Радович пела песни на стихи Фицовича.
Кеды патрше хэн за себе, в тамте лата, цо минэвы, кеды мышле, цо пшеграла, а цо дьябли взяли, цо страчила с властной воли, а цо пшечит собе, цо виниче, то виниче, але завше втеды помню, же найбардже
знаете, я всегда с большим уважением и даже, можно сказать, с нежным трепетом относился к Осару Эпелю. Он жил в одном доме с моими родителями в Большом Девятинском переулке, и я часто встречал его, мы всегда раскланивались, как говорится, зацеплялись языками. Встречал я его и на приемах в различных посольствах, то в польском, то в американском. Мы часто с ним говорили о Польше, об Украине, поскольку все-таки Осар был переводчиком польской литературы на русский язык и перевел трилогию Сенкевича, и перевел Веславу Шимборску. И сама Веслава Шимборска говорила, что если бы не эти переводы Осара, может быть, она и Нобелевскую премию ты не получила. Осар всегда очень гордился этим. Один раз я его спросил: «Осар, ну вы же так любите Польшу. Почему вы не уедете из Девятинского переулка куда-нибудь в Краков? Вам же здесь тяжело живется, Москва – непростой город для жизни». И он мне сказал: «Польша – это одно большое еврейское кладбище».
Тумбала, 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 лайка, та-да-да-да.
Скунд вятр веет, слоны и кошки, скунд птаки несут вечный свой шик. Скунд пришел хлопа по нашей вёске, вруч балалайки не мяло нет. Тумбала, 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 лайка, тумбала, 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 лай, тумбала, лайка, грабалайка, грабалайка, шесалу.
Мне трудно сказать, чувствовал ли я себя московским поляком, но мне нравилось ездить из Москвы в Польшу, потому что даже несмотря на существующую в Польше русофобию и отношение к русским, с чем я сталкивался неоднократно в Польше, и это важно сказать, чтобы вы не думали, что я идеализирую Польшу, но всегда было очень интересно вырваться из Москвы и попасть в другую среду. И эта среда каким-то непостижимым образом меня всегда подзаряжала. Она давала мне какой-то источник вдохновения. Она позволяла мне придумывать какие-нибудь новые проекты. И я очень люблю возвращаться в Польшу. Мне нравится польский театр, мне нравится польская культура, мне нравится польская скульптура. И когда я смотрю на мемориальные доски, на новые памятники, которые поляки ставят, мне очень интересно видеть вот это воплощение национального духа. Наверное, голос крови все-таки говорит. Есть же замечательная польская песня, диссидентская, времен «Солидарности», которую Вайда включил в свой фильм «Человек из железа». Называется «Пьесенка о Янку Вишневским». «Хлопцы с Грабовка, хлопцы с Хелони, дзисяй милиция ужила брони, дзельнич мы встали и цегли жуцали, Янек Вишневский падл. На джвях понесли го Швентояньском». Как говорила одна моя родственница, после просмотра этого фильма и прослушивания этой песни нужно сразу же идти и записываться в «Солидарность».
Не плачьте, матки, то не надармо. Над сточным стандарт с чарной кокардой. За хлеб и вольность, и новую Польскę. Янек Вишневский падл.
Вспоминал журналист-международник Петр Черемушкин. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 6170, 7225, 7460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».